Вот теперь у нас по гомилетику осталось немного, ну то, что я так немного готовил. Теперь виды проповедей. Виды проповедей, какие бывают проповеди. Их можно больше назвать, можно меньше назвать. Можно так сказать, в основном два вида, тематический и текстовая, то есть по теме или по тексту. Значит, если тематическая, то это определенная тема, которая может быть построена и, скорее всего, всегда так строится не на одном тексте Священного Писания, а из разных мест. Ну, если там несколько пунктов, эти пункты строятся, каждый пункт строится последовательно, они, конечно, должны быть объединены одной темой, но места Слова Божьего, на которые основываются эти пункты, они могут быть из разных мест Священного Писания. Вот тут... Конечно, для тематической проповеди нужно более глубокое знание Слова Божьего, чтобы оно действительно освещать ту тему, которая есть в Библии. Но здесь дается пример. Значит, тема «Безысходные ситуации в жизни христианина». Текст для этого Псалом 65:11-12. Стержневое высказывание: каждая жизненная безвыходная ситуация имеет свое назначение и Богом определенный выход. Потом приводятся три пункта, вот разные, значит, безвыходные ситуации у израильского народа у Черного моря, ну мы помним там, значит, подпункты. Назначение ситуации для суда над фараоном. Второе. Выход из ситуации. Народ израильский должен продолжать идти. Второй пункт. Безвыходная ситуация у пророка Ионы в чреве кита. Значит, их объединяет какая тема? Безвыходные положения и как Бог выводит из этого положения. Значит, назначение этой ситуации для наказания непослушного пророка, а второе, выход из ситуации, это терпение и молитва, вера в прощение. Это второй пункт. Ну и третий пункт, тут он дает такой, безвыходную ситуацию учеников Христа в лодке во время бури. Назначение ситуации для испытание веры учеников, а выход из ситуации упования на помощь Господа. Это как пример приводится. Но тут еще дается такое, что когда тематическая проповедь, а тема может быть очень обширная, тогда надо ее сокращать, чтобы не слишком обширно было, можно разделить на два раза, чтобы не перегружать, а обстоятельно можно было бы изложить эту тему. Ну, вторая, вот эта текстовая проповедь, она вытекает из определенного текста. Оно получается, как этот текст, какие мы имеем в этом тексте уроки. Тоже это располагать, как мы уже говорили, в определенном порядке, чтобы это мы располагали. Есть еще вот такое, что догматическая проповедь. Но я понимаю, это разновидность тематической. То есть тема – это определенный догмат, который мы исповедуем, и он объясняется, значение этого догмата и практически его применение. То есть как этот догмат, какое из, он имеет значение и как он регулирует нашу практическую жизнь. Биографическая проповедь. Ну, биография, это тоже, я думаю, разновидность тематической проповеди. Тут и дает еще автор такое истолковательная проповедь. Но я бы сказал, это тоже текстовая, просто более обширный отрывок берется из Священного Писания, и последовательно он истолковывается, какое значение это имеет для нас. Еще другие могут быть разновидности проповедей. Вообще я говорил эту мысль, я считаю ее, нам надо ее хорошо помнить. Вот как я понимаю, эта гомилетика, она не призвана ограничивать нас, тем более ограничивать действие Духа Святого, а она призвана помогать нам. В этом случае, я бы так сказал, вот какая-то другая проповедь у нас созрела, горит в сердце, мы стараемся, это тематическое, да, вроде бы не совсем, текстовое, да, тоже вроде бы не совсем, биографическое, да нет, тоже нет, значит, ее говорить нельзя. Нет, можно говорить. Просто эти разновидности, они даются нам, ну, в помощь, чтобы, ну, нам помочь, как нам проповедовать. Но не как, чтобы, если Дух Святой положит нам на сердце о чем-то проповедовать, чтобы мы, ну, были так. Нельзя, потому что догматика, то есть этот гомилетика не позволяет, чтобы мы так не думали. Но и применение практическое, оно может быть уже или в конце проповедь, заключение в виде призыва или пожелания в виде такого наставления. Но всегда тоже надо, чтобы оно как-то прилично было не в виде, ну, приказа, например. Потом соблюдается, например, если в этом Деянии апостолов, 17 главе, 30 стих, Бог повелевает ныне всем повсюду покаяться. Прилично говорить, Бог повелевает это на своем месте. А когда от себя, апостол Павел, 2 послание Коринфянам 5:20 говорит, мы просим. Оно для слушателей более приемлемо. Конечно, гордость человеческая – это большой враг, может быть, самый большой враг для человека. Но тоже приходится несколько считаться с этим, чтобы достигнуть человека, но не слишком его, вот эту, может быть, оскорблять там это, или, ну, если приказываю, а какой ты имеешь человек, какое имеешь право? Человек всегда противится от самого детства, чтобы не быть ни под каким командованием. Я сам. Ну, и не ради того, чтобы потакать в гордости, но чтобы достигнуть его, можно непосредственно сразу не нападать на это, а так скромно мы просим. А что касается Бога, то Бог, конечно, верховный владыка, и всякий человек должен считаться и от имени Бога, как его вестники, мы можем и утверждать, Бог повелевает, Бог имеет на это право, и каждый человек обязан ему подчиниться. Ну вот это, братья, последнее, что было у меня по гомилетике. Вот хотелось еще прочитать из послания к римлянам и из послания Филимону. Послание Филимону, 21 стих, 1 глава. «Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». И послание к римлянам из 1 главы, 10 стиха. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашою и моею». Вот о чем хотелось бы говорить, как бы заключительное по отношению к гомилетике. Вот как, братья, вы понимаете, вот для проповедования нам надо иметь желание. Для подготовки проповеди мы должны желать этого, да? Это нам нужно также какие-то наставления, познания, как построить проповедь. Нам нужно время для подготовки. Вот эти, из этих трех положений, какое важнее всего? Желание. Кто-то говорит, другие сомневаются, да или нет? Или все согласны? Я тоже именно так понимаю, братья, самое главное или самое определяющее – это не знание гомилетики или то, что мы усвоили хорошо, как расположить пункты. Вот теперь я могу готовиться к проповеди, потому что это у меня теперь есть. Или время. Время – это очень дорогое, оно уходит, и мы, очень важно, чтобы мы его правильно использовали. Время нужно для подготовки. Но главное – это наше серьезное желание, когда у нас горит, когда мы действительно, вот как апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Когда мы об этом ревнуем, когда мы желаем, тогда мы найдем время. Я знаю, вот молодым, когда был, времени не хватает. Там это надо спешить и на общение, и на производстве работать, и некогда. Как готовились к проповеди? Или, ну, лично я, например, едешь в автобусе, думаешь, если есть желание... То, что хочешь делать, любую минуту свободную, где только можно, ее употребляешь в том деле, о чем ты, ну, переживаешь, ревнуешь, желаешь. И вот на ходу готовишься или там во время работы, если есть возможность отвлечься умственно, то там вот это где-то размышляешь, думаешь, находишь время. А если особого желания нет, ну, некогда было приготовиться, извини, не могу сказать проповедь. Поэтому вот на эту сторону особенно хотелось бы обратить внимание, братья, чтобы мы в себе имели вот эту ревность. Видно, тут от нас тоже зависит, хотя ревность – это Дух Святой может возбуждать в нас. Но если к нам обращение такое, ревнуй о дарах духовных, значит, и от нас должно оно исходить. Вот эта ревность, вот это желание, это горение, участие в деле Божьем, в проповеди, чтобы мы об этом ревновали. Вот мне очень по душе, как апостол Павел здесь пишет, что он давно хотел прийти и преподать вам некое духовное дарование духовное к утверждению вашему. Мы можем так размышлять. Но апостол Павел, конечно, это понятно. Он же апостол Павел, это единственный такой. И поэтому, если он имел такое желание преподать там верующим в Риме, такое наставление, это естественно, конечно, ему и приличествует. Ну, а нам, мы люди поскромнее, да и скромность должна быть у нас, не смеем так сказать. Все равно, братья, если мы хотим быть орудиями в руках Духа Святого, то мы тогда должны быть в Его, действительно, в Его распоряжении. Он будет возбуждать в нас это желание. И если мы это искренне имеем желание преподать некоторые духовные дарования, то можно об этом и смело говорить. Да, я хочу. Я не превозношусь над тем, что вот без меня никто вам не пропадаст. Вот если я доберусь до вас, то, значит, уже вы, конечно, получите что-то. Нет. Но если Дух Святой употребляет других, одного, третьего, десятого, сотого, то я хочу быть среди этих 100 человек, которыми пользуется Дух Святой, и преподает церкви то наставление, в которое церковь нуждается. И я хочу быть в этом участвовать, или в благовестии, чтобы людей призывать на путь Господень. Вот это желание. Я думаю, это очень важно. И в послании Филимону, здесь мне очень нравится апостол Павел, он выражает такую уверенность, что он дает некоторые наставления Филимону и уверен, что Филимон послушается. И особенно, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Ты сделаешь и более, нежели говорю. Вот как приятно иметь дело с людьми, которые ревнуют. Они готовы сделать и более. Вот в этом отношении хороший пример Ревека. Вот слуга Авраама, он просит только попить. А она говорит: «Я и верблюдам твоим начерпаю». Это хотя он в сердце своем как бы условие поставил Богу, но Бог легко мог возбудить ее вот к этому. Это же не просто так, была ленивая, и все время ленилась, и тут вдруг она такую ревность проявила. Я думаю, это характерная для нее черта была, видно, доброта такая, готовность сделать и больше, чем от нее просят. Это, ну, приятное такое, когда мы встречаемся с подобным явлением. Если, ну, такое, что Исаак является прообразом Иисуса Христа, а Ревека прообразом невесты, то здесь хорошо у церкви и должна быть такая характерная черта – ревность к участию, к труду, делать и больше, чем поручают. Вот пресвитер просит сделать это, ну, как один брат приводил пример, вот он попросил отвезти на автостанцию, ну, чтобы сесть на автобус и уехать. А брат говорит: да я вас не только на автостанцию, давай я отвезу и в тот город, в который он хочет ехать. Он просил одно, а он сделал и больше, и готов был делать и больше. Другое совсем настроение, когда, значит, ну, надо, конечно, отвезти на автовокзал, отказаться вроде бы и причины нету, ну, охоты особенно нет, ну, ладно, я отвезу, и это он не скажет, но чувствуется, что это, ну, неприятная нагрузка для него, то в следующий раз уже и не подойдешь, и не попросишь его, скажет: а как-то неприятно это. А когда такое, тогда охотно, и как-то и ему, я думаю, будет радостно, что он поучаствовал в этом, и приятное потом воспоминание об этом брате. Хорошо, вот есть ревностные братья молодые, которые готовы так и поучаствовать. И вообще, Вот как апостол Павел Титу пишет, мы вчера на собрании этот тоже стих вспоминали, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот ревностный к добрым делам. Такой народ хочет Господь иметь. Составляет народ во имя свое, ну, как в Деянии апостолов, говорится там, когда на соборе они были, народ во имя Божие, народ, который ему принадлежит, Иисус Христос, он хочет иметь такой народ, ревностный к добрым делам. Ну, ревность нам понятна, да, это когда готовность, внутреннее побуждение, внутренняя готовность, и надо, есть какое-то доброе дело, есть у меня возможность, я хочу, если нет возможности, буду искать этой возможности, но хочется участвовать в этих добрых делах. Это характерно должно быть для Церкви Христовой, вообще для последователей Господа. И вот здесь вот он говорит, что Христос отдал самого себя для того, чтобы вот иметь такой народ, избавленный от всякого беззакония и очищенный, и иметь такой народ, который ревностный к добрым делам. Он за это заплатил. Ну и мы, братья, если мы трудимся в церкви, то нам и надо вот такую церковь представлять Христу. Именно в этом направлении проповедовать, утверждать это. Ну, например, если я пойду в магазин и посмотрел, ну, скажем, там какой-то аппарат, ну, магнитофон. Посмотрел, ну, такой, или там, как называется сейчас, там, центр такой, ну, как это? Да, во-во. Ну, дорогая вещь, все посмотрел, работает, все. Ну, пошли упаковывать, а потом упаковали мне там что-то другое с дефектом и так далее. То, ну, как же, я ж платил за настоящий, за полный такой вот центр там этот, а мне что-то несоответствующее подсунули. Мы будем возмущаться, мы понесем назад, да это не так, несправедливо и так далее. Господь наш Иисус Христос заплатил за такой народ, чтобы иметь народ особенный, ревностный к добрым делам. И поэтому мы и не можем ему, ну как бы, ну ладно, конечно, это хорошо, и ты имеешь право, ты дорого заплатил. Ну вот, может быть, удовлетворишься вот таким народом, который, ну, скрипя сердцем, делает свое дело, как-то устраивается, как-то участвует в служении. Ненормально же. Если мы любим Господа нашего, то мы и будем ревностно вот так вот и к добрым делам, чтобы нам в этом участвовать. Конечно, проповедуя это другим, мы и сами должны, можно проследить вот здесь в послании к Титу, как апостол Павел развивает эту тему. Может быть, это немножко не как в виде компактной проповеди получается, но можно проследить это. Вот в первой главе, 16 стих, он говорит, что там есть люди, которые гнусны, непокорны, не способны никакому доброму делу. Это он там на Крите был, Тит, и он там пишет, что вот критяне всегда лжецы, вот они такие, не способны. Но а из этих людей, которым это присуще вот такое состояние, призывается на путь следования за Господом. Тит там трудится, он оставлен там, чтобы там трудиться. И поэтому с чего начинать это исправление? Они не способны ни к какому доброму делу. Прежде всего, вот когда снова апостол Павел возвращается к этой теме о добрых делах, во 2 главе, 7 стихе, он говорит: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Значит, если мы такое хотим внедрять в церковь, да и не только в отношении добрых дел, но в отношении любого другого вопроса, значит, начинается с труженика, начинается с проповедника, сам, который проповедует. Прежде всего, если ты хочешь действительно в этом направлении влиять на людей, чтобы они исправились, они не способны никакому доброму делу, но теперь они обратились к Господу, то ты покажи сначала сам в себе вот этот образец добрых дел. А потом утверждая это уже во 2 главе, мы читали с вами, что вообще всем верующим это присуще, это угодно Господу, оно должно быть характерной чертой каждого верующего человека, который действительно духовно правильно стоит пред Господом. Он должен иметь ревность к добрым делам. Это, ну, правильность это. Потом, в 3 главе, 1 стих, он говорит: «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Сначала этого доброго дела еще нет, может быть, еще и не обрисовалось, в чем именно участвовать. Это потом будет проще решать вопрос. Прежде самое главное – это быть готовыми к этому доброму делу, быть настроены к этому, внутренне утвержденными, что я хочу действительно участвовать в добром деле. И оно мне нравится, я готов. Если только где-то откроется, что нужно будет это, или мне предложат, я постараюсь поучаствовать, найти эту возможность. И потом, потому что внутренне готов к этому. И мы в проповеди, братья, должны готовить к этому членов церкви. Именно проповеди, наставлениями. Потом дальше он опять говорит об этом в 3 главе, 8 стихе. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо и полезно человеку. Значит, уверовавшие Богу, они не только готовы должны быть, а дальше уже стараться. Вот старание, иногда мне так хочется сравнивать, знаете, способность и старание. Есть разница, братья? В чем она? Ага. Вот что нам больше нравится, способный человек или старательный? Старательный. Это как-то оно вроде бы, ну, что-то от нас, да, мы можем быть старательными или не можем. А мне способности? Да ты постарайся. Бог, видя старание, Он даст способности, Он может это способности дать. Конечно, мы не отвергаем способность. Это хорошее дело, когда человек способный. Но если он способный и очень хорошо это сознает и не прочь где-то и показать свои способности, чтобы люди обратили внимание, это неправильно. А когда старательный человек, а вот здесь именно призывает апостол Павел, чтобы уверовавшие в Бога старались. А это уже зависит от самого человека. Стараться может, и ребенок может стараться. И нам это знакомо. Вот старается, он не может, но старается. И мы довольны. По своему возрасту мы очень нам нравится, вот, хоть он маленький, но он старается. Он, конечно, не унесет мешок муки, он маленький еще, но он старается как-то помочь. Как-то там у нас воды не было, мы там живем с младшим сыном в одном доме, у него дети, внуки, значит, мои. И вот воды нету, а у значит, мамы жены сына, ихней мамы, вот этих внуков моих, они там недалеко живут, а у них есть. И вот они зарядили вот эти бутылки пластмассовые, там 1,5 литра. Они бегут туда, маленькие, но там набирают воды, сюда приносят, выливают. Ну, мы могли бы там и по-другому организовать. Но я смотрю на это, стараются. О, как хорошо. Пусть стараются. Они маленькие, много сразу не принесут, но стараются. Целый вот такой вот, есть там литра на... ну, не знаю, там на 40 или сколько такой вот был, полный натаскали. Стараться быть прилежными к добрым делам. Это необходимо. Ну, и последний раз он обращается к этому понятию добрых дел. Это в 3 тоже главе, 14 стих. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Ну, пусть упражняются. Это тоже достигается, ну, упражняться, это мы понимаем, делать, чтобы, ну, достигать больших и больших результатов. Но это так немножко по добрым делам. Братья, как мы понимаем, проповедовать Слово Господне и неверующим, и верующим в церкви, это важное дело, очень важное дело. Это доброе дело, бессомнительно, доброе дело. И если вообще ко всем добрым делам надо быть старательными, прилежными, то, конечно, и в этом служении, братья, как хорошо, когда есть вот это старание, вот эта прилежность к этому. Я уже, по-моему, не один раз здесь говорил, что есть беспокойство такое. Вот у нас там есть молодые братья, некоторые такие, которые, ну, могли бы, но не ревнуют. Так это печально, так хочется, чтобы исправилось. Так хочется, чтобы вот все вы были ревностны. Ревностны в участии в проповеди. Послали посетить такую-то группу, там посетить и сказать слово там назидание. Выполнили, по дороге едете, а тут по пути еще есть. Не поручали, но заехали. Заехали и там провели собрание, или в доме где-то беседу провели еще. Больше, чем просили, больше, чем поручали. Как приятно вот это, когда оно исходит, ну, от самого, что его не только толкать надо, он сам ревнует, сам ищет, сам находит это. И Господу нравится. И Господу нравится, когда Он видит, что старается. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.